Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона, историк-публицист Евгений Спицын со мной на прямой связи. Евгений Юрьевич, вот я прекрасно понимаю, что историки не любят вопросы из разряда «а если бы?», да, потому что история не терпит сослагательного наклонения, это всем известно. Но вот слушая вас про то, каким был Николай II, какая у него была миссия, какая у него была вера в свои действия, да, вот на что он опирался, как раз-таки принимая те или иные решения, я так понимаю, что все-таки ни революцию, ни кровавое воскресенье, ни расстрел царской семьи нельзя было избежать. То есть это была вот такая судьба, которую, ну, не изменишь. Все так и складывалось одно за другим, как некая цепочка. Вот она выстроилась в какой-то момент, правильно?
Ну, вы знаете, если подходить мистически к биографии каждого человека, то вполне возможно вот эту цепочку постфактум, то есть не конкретно исторически, а с высоты произошедших событий, выстроить. Но историки действительно должны изучать альтернативы. Когда говорят, что история не знает сослагательного наклонения, это все правильно. Но историк обязан изучать...
Анализировать, да?
Да, не только то, что произошло, а что могло бы произойти вот при таком или при ином раскладе сил, событий и так далее, и так далее. Ну, в свое время после Ходынки были написаны знаменитые ведь строки, да? Кто начал царствовать на крови, тот сам зайдет на эшафот. Ну, человек, написавший эти строки знаменитые, да, он как в воду глядел. Так оно и произошло. Дело в том, что, понимаете, вот я смотрю на Николая II. Он ведь не был ретроградом в полном смысле этого слова. Вот если вы посмотрите его экономические начинания, то он прислушивался ведь к разумным доводам, например, того же Витте. Хотя я, например, не считаю Сергея Юрьевича выдающимся реформатором и государственным деятелем, как не считая таковым и Столыпина. Это были лишь исполнители. Но смотрите, ведь именно в эпоху Николая II в государственном аппарате формируется целая плеяда, когорта выдающихся государственных деятелей и действительно реформаторов, которые подготовили целый план очень серьезных социально-экономических реформ. В данном случае я имею в виду Дмитрия Мартыновича Сольского, руководителя Департамента экономики Госсовета. Дальше я имею в виду Вячеслава Константиновича Плеве, которого у нас обычно причисляют к лагерю ретроградов, но дело в том, что до того, как занять пост министра внутренних дел, Плеве очень долгие годы работал именно в Госсовете и был там госсекретарем. Дальше. Я имею в виду Ивана Логиновича Горемыкина, того самого Ивана Логиновича, про которого Витте написал, что он отличается от других таких же чиновников только своими пышными бакенбардами. А ведь на самом деле основы Столыпинской аграрной реформы закладывал не Столыпин и не другие, а именно Иван Логинович Горемыкин. В свои лучшие годы это был действительно выдающийся государственный деятель и по-настоящему реформатор. Значит, Николай II, собирая вот эту когорту государственных деятелей, вполне себе предполагал действительно продвижение или проведение серьезных социально-экономических реформ. Но обстоятельства его царствования, резкое обострение международной обстановки, они вынудили его поступать так, а не иначе. Ведь смотрите, предреволюционная ситуация накануне Первой русской революции. Начинаются массовые крестьянские бунты. Начинаются забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. И не только в Питере, например, там, на Невском или Обуховском заводе, но и на бакинских промыслах, в Донбассе и так далее, и так далее. Страна вступила в полосу первого, я замечу, кризиса перепроизводства, то есть в чистом виде буржуазного экономического кризиса. И Николай II не предпринимает никаких шагов. Он сам доводит дело до Цугундера. А потом вдруг случается 9 января. Но оно случается не вдруг. Почему происходят эти события? А дело в том, что ближайшее окружение Николая II, оно убедилось в том, что этот человек способный аккумулировать какие-то здравые идеи и прислушиваться к ним, не в состоянии их реализовать. И поэтому возникает идея военной диктатуры. Ведь кто стоял за расстрелом демонстрации или манифестации на Дворцовой площади и в других районах Петербурга. Его дядька Владимир Александрович, великий князь, который был командующим Петербургским военным округом и командующим гвардией. То есть он хотел на себя возложить венец военного диктатора. А почему военного диктатора? А потому что многие великие князья и многие высшие сановники империи поняли к тому времени, что Николай II тряпка, что Николай II человек безвольный, что если дальше дело так пойдет, то страну ждет катастрофа. Вот что происходило.
Другое... Но еще всегда может кто-то воспользоваться, правильно? В любом случае, вот у кого есть какие-то политические амбиции, мне кажется, это вот действительно та ситуация, когда можно воспользоваться ею и, ну, продвигать уже свои идеи, что тоже по-своему произошло. Ну вот, да, получается характер...
Естественно, потому что ведь шел же рост революционного движения, ведь именно на этот период, вот на начало 20 века, идет и становление первых левых политических партий. Когда возникла партия эсеров? 1901-1902. Дальше, когда реально возникла партия большевиков и меньшевиков? Ну, РСДРП, да, потом она станет М и Б. 1903 год, второй партийный съезд. Когда начинается создание первых, по сути дела, легальных политических партий, той же буржуазии, тех же кадетов. Это тоже начало 20 века. Когда начинается, например, знаменитая банкетная кампания 1904 года? Я, кстати, хочу сказать, что в зарубежной историографии первую русскую революцию начинают вовсе не с 9 января 1905 года, не с Кровавого воскресенья, а именно с декабря 1904 года, когда начинается вот эта знаменитая банкетная кампания, приуроченная к годовщине, к 40-летию издания знаменитых судебных уставов Александра II. Понимаете? Но Николай II должен был на все это реагировать. Он должен был адекватно оценивать развитие, прежде всего, политической ситуации. А он сам довел дело до Цугундера. Понимаете?
Ну, может быть, это как раз та самая вот миссия, да, о которой мы и говорили. Вот все-таки, значит, он был таким, и вот все шло, ну, скажем так, своим чередом, какой бы исход здесь не было. Это тоже была его своя роль таким образом в нашей истории, в становлении страны. Смотрите, вот вы уже, мы, помимо Николая II, мы сегодня вспоминали и Владимира Ленина. И мне вспомнилась недавно фраза президента России Владимира Путина. Он сказал во время выступления на торжественном мероприятии в Великом Новгороде, он говорит, давать оценку роли Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Николая II в истории пока рано, однако уже можно сказать, что они внесли вклад в становление России как великой державы. Вот мне, знаете, как к вам, как к историку, как раз-таки интересно, а вот сколько должно пройти времени, мы тут вот с вами ведь даем оценки, да, и Николаю II, и другим там императорам в рамках других эфиров, да, вот сколько должно пройти времени, чтобы оценку было давать не рано. Вот как, по вашему мнению?
Вы знаете, дело в том, что я не согласен в данном случае с президентом страны. Я считаю, что, во-первых, уже давным-давно не
все
просто...
Все оценки уже есть.
Оценки. Они уже давным-давно существуют. Понимаете, если говорить о роли Николая II, что он внес что-то в развитие державы, ну, вполне возможно. Я не против сказать, что действительно при нем произошли какие-то знаковые события. Но давайте посмотрим на итог правления Николая II. Это гибель империи и крушение монархии. То есть основ бытия русского народа за долгие-долгие столетия. А если оценивать, например, того же Владимира Ильича Ленина или Иосифа Виссарионовича Сталина, то тоже даны всегда оценки давным-давно. Слушайте, большевики в условиях распада Российской империи, которая началась до них, она разлетелась на кусочки еще весной-летом 1917 года, никакими большевиками не пахло. Потом началась гражданская война, причем я замечу, эта гражданская война сопровождалась интервенцией как минимум 14 государств. Так вот, в условиях этой интервенции гражданской войны большевики не только одолели всех противников, и прежде всего иностранные державы, которые сейчас покушаются на нашу страну, но сумели в тех тяжелейших исторических условиях собрать из осколков Российской империи Советский Союз. Это безусловно.
Ну, то есть роль важная у всех, у этих лиц, но вопрос в том, да, какая именно роль, какую роль они все-таки выполнили, какой вклад внесли в историю.
Давайте смотреть, понимаете, вот тот же Горбачев ушедший, да, благие намерения. Да, я вполне, могу представить, что когда он пришел к власти или готовился занять пост генерального секретаря, а он об этом мечтал, как минимум последние там 2-3 года, когда умер Леонид Ильич, и на посту генсека был Андропов и Черненко. Он понимал, что они не долгожители, что они будут править годик-другой, и что обязательно ему откроются, так сказать, врата вот этого рая. Так вот, он первоначально, да, наверное, рассчитывал, что он войдет в историю как великий реформатор, который придаст новое дыхание Советскому Союзу. Но в итоге за 6 лет его правления это государство не просто исчезло с политической карты мира, не просто был перестроен абсолютно общественный строй, политический строй, но на протяжении уже 3 десятков лет на территории бывшего Советского Союза льется потоками кровь. Угу. И вот это итог работы на посту лидера страны Михаила Сергеевича Горбачева.
И продолжает, к сожалению, литься кровь, да, на территории бывшего Советского Союза.
Мы можем оценивать Горбачева уже сейчас.
Давайте Горбачева, мы можем дать ему оценку, давайте пока оставим его в покое. Можем, конечно, вот поэтому мы тут с вами и беседуем. Евгений Юрьевич, вы смотрите, важный момент, мы про важные политические вещи, да, события, которые были внутри страны, мы, так или иначе, мы про них уже сказали, про внешнюю политику, мне кажется, это тема отдельного эфира, поэтому сейчас не будем. А вот про экономику все-таки пару слов, мне кажется, важно сказать, потому что вот тоже, сколько не читала материалов, все пишут о том, что, несмотря вот на все противоречия политические, социальные, которые были внутри общества в тот момент, экономика, был рост экономики. Вот какие же решения принимал Николай II и почему так было? Вот, потому что мне кажется, что когда с политикой что-то идет не так, но экономику как-то тоже обычно затрагивает в негативном ключе.
Ну правильно, Ленин в свое время сказал, что политика есть концентрированное выражение экономики. Понимаете, здесь вот, опять-таки из огня в полымя. Есть абсолютно критические оценки и есть абсолютно апологетические оценки. Да, апологетов сейчас полным-полно, особенно среди пресловутых церебожников. Я в данном случае порекомендую всем нашим слушателям и зрителям почитать очень дельную статью выдающегося советского ученого Андрея Матвеевича Анфимова. Она называется «Россия в цифрах и фактах» при Николае II. Вот вы там реально увидите, что и как развивалось. Теперь то, что касается экономики. Да, шел огромный рост промышленного производства. По темпам роста промышленного производства Россия была чуть ли не в лидерах. По темпах концентрации производства и рабочей силы то же самое. То есть были совершенно очевидные успехи, прежде всего, в промышленном развитии страны. Но одновременно в России было такое огромное количество феодальных пережитков, а страна-то, я напомню, была аграрная. 82% населения страны – это крестьяне, и страна буквально задыхалась от безземелья. А рост населения-то шел постоянно. Почему взяли на вооружение разрушение общины? Потому что понимали, что надо искать какой-то механизм, просто выдавить из центральной России, прежде всего из черноземных губерний, вот современной Украины и юга России, излишнее население, которое было подвержено вот этой революционной пропаганде. И началось массовое переселение крестьян за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Один из важных элементов Столыпинской аграрной реформы. Но слушайте, эта реформа, она должна была, по сути, ликвидировать все прежние недочеты первой аграрной реформы, проведенной Александром II, когда он отменял крепостное право. А эта реформа усугубила положение. Не случайно Столыпина называют отцом русской революции. Имеется в виду 17-го года. Угу. Потому что земельный-то вопрос так и не был решен. Потому что опять земельный вопрос пытались решить не за счет помещиков, а за счет самих крестьян. и в результате рвануло в 17 году. Вот о чем идет речь-то. Николай II, когда ему даже его сановники предлагали какие-то проекты вот этой самой крестьянской или земельной реформы, просто слышать не хотел о прочих проектах. Вот он считал, что надо идти по тому пути, который был определен еще до Столыпина, но в жизнь был реализован именно Столыпиным. Вот это разрушение общины. А что такое разрушение общины? Что такое появление института частной собственности на землю? А это подрыв многовекового, если не тысячелетнего, я вот это хочу особо подчеркнуть, бытия всего нашего народа. Потому что крестьянская поземельная община в России, существовавшая еще с догосударственных времен, составляла основу жизни всего народа. Более того, Россия уникальное государство, поскольку во всех других европейских странах, и не только европейских, община не пережила государство. Не пережила. А в России эта община сохранилась и существовала. И главным элементом этой общины, знаете, что было? Полное неприятие частной собственности на что-либо. Прежде всего на землю. А здесь вот эти вот традиции многовековые, если не много тысячелетние, рушат. То есть рушат привычный уклад жизни десятков-десятков миллионов людей. Вот вам и революция.
Угу. Ну, то есть все получается, да, вот всегда ведь, когда происходят такие очень важные исторические события, это не какой-то один фактор, это всегда совокупность этих факторов, и вот одно с другим как-то связано, одно другое тянет, и вот такой вот итог
получается. Да. Да, еще один маленький как бы штришок вот к экономике. Дело в том, что на эпоху Николая II приходится становление империализма, то есть высшей стадии капитализма, когда уровень монополизации производства достигает своего апогея. И вот чтобы вы увидели, как это вот в практической плоскости реализовывалось. Когда начался второй промышленный подъем в 1909 году, который продолжался вплоть до начала Первой мировой войны, вроде бы начался рост производства в текстильной промышленности, металлургической, в угольной и так далее, и так далее. Почему? А дело в том, что там еще не был монополизирован рынок целыми синдикатами. Там какая-никакая конкуренция существовала. А нефтяной рынок тогда был уже монополизирован компанией «Братья Нобелей». Так вот, берите статистику добычи нефти в этот период. Добыча нефти в условиях промышленного подъема резко падает.
Угу.
А цена на нефть и нефтепродукты резко возрастает.
Ой, знаете, мне это что-то напоминает, вот какие-то нынешние события в том числе.
Да, а цена на нефть и нефтепродукты, на ту же керосинку, да, освещали это, понятно, керосиновыми лампами, резко дорожает. Почему? А дело в том, что вот это монопольное положение братьев Нобелей на нефтяном рынке и плюс их завязка с мировыми корпорациями нефтяными, Standard Oil, Рокфеллерами и Ротшильдами, они поделили мировой рынок и сказали Нобелям: ребята, мы вам тоже дадим небольшой сегмент мирового рынка нефтепродуктов и нефти сырой, но только при одном условии: если вы резко сократите добычу нефти и вздуете цену, чтобы не депинговать наши цены на мировом рынке. Что они и сделали. Поэтому не случайно, кстати, Сталин в кратком курсе истории ВКПБ написал, что октябрь 17 года спас Россию от статуса полуколонии промышленно развитых стран мира. При видимом мощном экономическом развитии у нас 9 из 10 банков крупнейших контролировал иностранный капитал. Вот сейчас можете в Москве видеть такой банк французский, но до недавнего времени. Société Générale. Так на самом деле у нас было здесь полным-полно его контор, которые не назывались так Société Générale, а имели чисто русскую вывеску, которая затуманивала мозги. И вот таких Société Générale из Германии, из Бельгии,
сколько
из Великобритании.
Интересных новых фактов, Евгений Юрьевич.
Да,
ну вот смотрите.
Было полным-полно, понимаете? Дальше, не только нефтянка, но, например, угольная промышленность на 80% контролировалась иностранным капиталом. То есть все наиболее наукоемкие, как бы мы сейчас сказали, передовые отрасли промышленного производства контролировались именно им. Из 10 банков 9 контролировались иностранным капиталом. Только Волжско-Вятский банк контролировался московским купечеством.
Евгений Юрьевич, вы смотрите, чтобы как-то закольцевать нашу беседу, у меня возник такой вопрос. Вот мы поговорили с вами про те самые мифы и про то, как я поняла тоже из нашей беседы сегодня, что историки все-таки продолжают спорить действительно, что про экономику, что про политику, что про характер и про личность Николая II. Очень много споров у историков до сих пор. А есть ли какие-то пробелы в биографии, в правлении Николая II? И, допустим, ну, спустя какое-то время мы узнаем что-то новое. Или на самом деле уже вдоль поперек все изучили. Вопрос того, какой позиции ты придерживаешься здесь.
Вы знаете, я думаю, что вот таких каких-то глобальных серьезных лакун в биографии Николая II, как и в личной биографии, так и в общественно-политической, государственной, по сути дела, нет. Во-первых, это связано с тем, что за последнее столетие вышло колоссальное количество работ, посвященных этому персонажу. Дальше. Опубликовано огромное количество документов, причем не только архивных документов, но и личных дневников, мемуаров и так далее. Я в данном случае имею в виду и самого Николая Александровича. Он же с 14 лет вел дневник с 1882 года. И последняя запись в этом дневнике датирована 30 июня 1918 года, то есть буквально за 2 недели до своей гибели. В информационном плане этот дневник, в общем-то, не вызывает особого интереса, потому что там главным образом фиксировались, конечно, личные события, что поел, кого принял.
Но знаете, кому-то это тоже интересно, поэтому здесь исключать нельзя. Да.
Да, но я хочу сказать, что после революции, особенно в 20-е и 30-е годы, особенно в 20-е, за рубежом вышло огромное количество мемуаров из ближайшего окружения Николая II. Поэтому чего-то либо принципиально нового в истории его правления, в описании его личности, его характера, его привычек, его мотивов и так далее, и так далее. Я думаю, все будет, как и прежде, то есть как сейчас, базироваться исключительно на, с одной стороны, разных методологических подходах в оценке этой фигуры и его правления и на личных симпатиях и антипатиях. Понимаете, вот у нас есть, например, та же секта царебожников, которые обожествляют Николая II и рисуют его только поскромнее.
Да давайте уж не скромно.
Но они, в общем, делают из него какого-то непререкаемого авторитета и считают, что...
Ну, я говорю, это кто что тут думает, правильно? Кто какой позиции придерживается? И, опять же, какие книги, смотря какие книги, какие лекции слушал, какие книги читал, фильмы, тоже есть, Николая II.
Вы знаете, мне кажется, что это чистой воды конъюнктура, потому что там есть историки, которые прекрасно знают факты. Но они сознательно факты эти либо искажают, либо...
Ну, знаете, привлекают внимание, опять же, это же тоже очень важно. Вот даже давайте вспомним фильм «Матильда», сколько шума было. Так тоже Николай II там замешан, можно спорить о том, так оно было там на самом деле или нет, что приукрасили или не приукрасили. Евгений Юрьевич, к сожалению, время в эфире ограничено. Я вас поэтому очень сильно благодарю за ответы на мои вопросы. Было очень интересно. Я думаю, что в любом случае то, что уже было известно, мы напомнили, как оно было на самом деле. Ну и в любом случае наверняка каждый из наших слушателей услышал что-то новое, и это важно. Историк, публицист Евгений Спицын был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Всем спасибо.